«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
Профориентация.
Погода в декабре капризна и коварна даже в наших благословенных азиатских краях. То подарит почти летним теплом, а то вдруг вспомнит, что зима, и давай морозить лужи и дороги, только смотри, поворачивайся, да берегись. А улицы – это по-прежнему та среда, в которой небезопасно и пешеходам, и водителям. Да и внутри помещений люди часто попадают в ситуации, когда им нужна помощь. Ушибы, обмороки, болезненные приступы. Обычно люди в таких ситуациях пугаются или теряются, а ведь можно оказать себе или другому то или иное вспоможение и так облегчить работу врачей по восстановлению здоровья. Врач-реаниматолог Юлия Зубкова знает много историй, которые помогут вам понять, как правильно вести себя в ситуации травмы. Здравствуйте, Юлия Эдуардовна.
Здравствуйте.
Юлия Эдуардовна, были ли в пору вашей работы на скорой помощи такие случаи, когда к вашему приезду больному с каким-нибудь острым заболеванием была уже оказана первая помощь? Это облегчило действие медиков по спасению.
Такое бывало, но крайне редко, на самом деле. Бывает, когда дают при аллергии, например, препараты, при антиоксидантики, да, если они знают, что уже есть. И если при, допустим, при приступе астмы, тоже ингалятор или что-то еще. И это помогало, и бывало, что мы приезжали, уже, в общем-то, приступ купировался, и ничего не нужно было делать.
А наоборот, были случаи, когда можно было бы до приезда скорой сделать элементарные помогающие действия применительно к больному со стороны близких, но не сделаны не были, и это привело к осложнению болезни или даже к летальному исходу?
Скажем так, скорее неоказанная помощь – это у нас правило, и чаще всего ничего не делается, но бывало так, что и делалось неправильно. То есть берем те же самые случаи с ожогами. Вот у нас люди, несмотря на то, что все знают уже, чем мазать, как мазать, либо вообще не мазать, начинают мазать зубной пастой, посыпать землей, еще там что-то. Помню, мне рассказывали не мой случай, но рассказывала коллега, как при ударе молнии человека взяли, просто в землю закопали.
И чтобы электричество вышло.
Видимо, да. И по приезду им пришлось его откапывать и оказывать помощь.
А на ваш взгляд и опыт, наши граждане в достаточной степени владеют навыками оказания первой помощи?
Мой опыт показывает, что у нас уровень осведомленности на тему оказания первой помощи довольно-таки низкий.
Это дает нам повод провести такой медицинский ликбез для совершенно ничего не знающих и ликвидацию белых пятен для тех, кто знал, но забыл. Вы готовы?
Конечно.
Хорошо. Говорят, нельзя показывать на себе, но начну с себя. Лето так 8 назад, среди бела дня, я прилег отдохнуть, чувствуя себя при этом совершенно здоровым. И через какое-то время вдруг ощутил совершенно дикую боль в правом боку, которая перекинулась ко мне, как мне показалось, на все тело. Я лежал и не мог от боли пошевелить ни рукой, ни ногой, и в отчаянии думал, что, наверное, умираю, причем самое обидное неизвестно от чего, и ждал, когда уже перед глазами начнет проноситься вся жизнь. А потом, сделав героическое усилие, я кое-как встал и позвонил знакомому врачу. Вместе с ним мы определили, что это почечная колика. Вот первый вопрос. Помощь или самопомощь при неожиданном выходе камня из почки?
Самое первое, как правило, если человек знает, да, что это уже камень идет, и знакомые боли, принять какой-либо спазмолитик, то есть банально ножпу или спазмолгон, то, что есть. Вот. Можно приложить грелку пояснице, либо, если есть возможность, принять теплую ванну, чтобы снять боль. Это самое то, что можно сделать дома. Если боли не прекращаются, тогда, естественно, нужно звонить в скорую помощь и госпитализироваться.
А всякие уколы обезболивающие, пероральное принятие кетонала и всяких там других?
Не кетонала, как я уже упомянула, нужно принимать спазмолитические препараты. То есть ножпу, баралгин, пан Малкон, что есть подобного плана. Если человек может сам себе инъекцию сделать внутримышечную без проблем, тот же самый баралгин, та же самая ножпа или подобные препараты можно сделать.
Могу добавить, было установлено, что боль при почечной колике превосходит боль при родах, так что, знаю не понаслышке, люди рождаются в муках. А давайте теперь перейдем к самым распространенным заболеваниям, сердечно-сосудистым, и посмотрим, что мы можем сделать, случись что. Несколько лет назад на Иссык-Куле был такой случай. Во время теннисного матча один из игроков, мужчина, замертво рухнул на землю и скоропостижно скончался. А потом установили, что у него был обширный инфаркт. Но если все происходит не так быстро, как распознать признаки приближающегося инфаркта и как помочь?
Как правило, это очень сильные боли за грудиной, причем они довольно характерные в большинстве случаев. Это режущие боли, давящие боли, дискомфорт, который нарастает. Это могут быть жгучие боли прямо за грудиной.
А это прямо напротив сердца или иннервация может быть вот на всю грудину распространяться?
Как правило, это по центру за грудиной может быть и радиация, в плечо может отдавать, в лопатку может отдавать, в шею, в зубы, в челюсть. Был описан случай даже, когда при инфаркте не было боли за грудиной, но очень сильно болел мизинец.
Так.
Такое тоже бывает.
И что делаем?
Если такие боли, то обязательно нужно лечь или сесть. И если человек знает, что у него именно сердечный приступ, у него, как правило, есть препарат нитроглицерина. Нужно принять одну таблеточку под язык и подождать. Если боль не купируется в течение 5 минут, значит, принять еще одну таблетку. Если боль не прекращается после 2-3 приемов нитроглицерина, то нужно обязательно вызвать скорую помощь, потому что это как раз-таки может быть тот самый инфаркт.
А причем надо понимать, как вы уже сказали, что не каждая боль за грудиной – это боль сердечная. Но сам инфаркт может маскироваться под другие боли. В случае с мизинцем.
Да, такое тоже бывает. И чаще всего бывает при инфаркте нижней стенки идет приступ желчной колики, как правило. Либо у человека болит желудок. И очень часто путают, то есть не болит сердце, а болит именно желудок, область эпигастрия, и путают с проблемами с брюшными катастрофами. А на самом деле у человека инфаркт, и нужно было снять электрокардиограмму.
А вот теперь про инсульт. Случай, недавно я читал, произошел в московском метро. Мужчина в вагоне, стоящий у выхода вагона, привлек внимание пассажиров тем, что пошатывался, как пьяный, и что-то невнятно бормотал. «Пить надо меньше с утра», бросали ему назидательно проходящие мимо. И только одна девушка, студентка-медик, вывела его на очередной станции и попросила сказать несколько фраз и улыбнуться. Зачем она это сделала?
Ну, видимо, она заподозрила, что там какие-то идут проблемы с катастрофой именно головного мозга, может, нарушение мозгового кровообращения, и нужно было выяснить, не нарушена ли у него речь, и есть ли проблемы с мимикой, которые сопровождают инсульты.
И у человека будет кривая улыбка.
Кривая улыбка, да, может быть, опущена один уголок глаза или одна половина лица перекошена.
Глаза асимметричные, язык искривленный.
Если попросить человека высунуть язык, то да, у него будет отклонение языка в ту сторону, в ту, где порез.
Если с человеком произошел инсульт, и лучше дома, наверное, а не в метро, какую доврачебную помощь ему следует оказать?
Прежде всего, его нужно усадить или уложить с приподнятым головным концом. Если есть дома, можно, если человек в сознании, в состоянии принимать лекарственные препараты, можно еще также замерить давление артериальное. Если оно повышенное, то можно принять тот препарат, который он обычно принимает, но не более того, то есть сильное давление снимать тоже нельзя снижать. Вот. Либо можно, если имеется дома, принять препарат глицин под язык до 10 таблеток.
Ну и, может быть, вставные челюсти удалить, да, если у
кого если человек есть. Без сознания, конечно, нужно обязательно уложить голову на бок. Если есть какие-то народные тела во рту, нужно освободить рот. И если есть протезы какие-то, естественно, все это убрать, чтобы не мешало дыханию.
А почему больного как можно скорее госпитализировать нужно? Чтобы врачи могли определить вид инсульта? А какие виды инсульта бывают?
Ну, как правило, от своевременной диагностики, какой инсульт и какая область поражения, и что сопровождало, зависит потом исход. То есть, как можно скорее нужно госпитализировать, чтобы определить, если это геморрагический инсульт, есть ли гематомы, насколько она обширная, тогда нужно экстренно провести оперативное лечение. Если это ишемический инсульт, то можно решить вопрос о тромболитической терапии. То есть, чтобы как можно быстрее этот пациент потом смог восстановиться.
Потому что это совершенно разные виды воздействия лечения. Да?
Совершенно верно.
Хочу спросить еще об одном виде помощи при инсульте. В интернете, в соцсетях и на форумах гуляет вот такой совет китайского профессора, который заключается в следующем. При первых признаках инсульта стерильной иглой от шприца нужно проколоть пострадавшему подушечки пальцев рук, каждой из 10. Я смотрю, вы уже улыбаетесь. Так, чтобы выступили капельки крови. Если крови нет, надавить. Ожидается, что через несколько минут человек придет в себя. Тогда нужно проколоть еще и мочки ушей, каждую по 2 раза. Судя по комментариям, его собираются брать на вооружение. Видимо, из-за большого уважения к китайской медицине. А каково ваше экспертное мнение о его действенности и допустимости?
Ух, уже много лет эта байка ходит в интернете, и люди все-таки еще верят во все это. Но если бы все так было просто и хорошо, да, что то инсульты бы и лечились бы даже на такой ранней стадии так просто и легко. Ну, есть какая-то доля истины в этом, то есть воздействие на кончики пальцев, там располагается множество рефлексогенных зон для внутренних органов и для активизации их. И то есть таким образом пытается организм как бы взбодрить и мобилизовать его силы для того, чтобы справиться с предстоящей проблемой. Ну, выдавливать капельки крови, конечно, кровопускание вещь, наверное, полезная, но не в этом случае и не в такой форме однозначно.
Ну да, тем более, что инсульт не обязательно связан со скачками давления, потому что кровопускание, оно же снижало давление.
Да, конечно.
Инсульт может возникнуть на фоне тяжелого атеросклероза сосудов мозга или закупорки сосуда, оторвавшимся фрагментом тромба. И в таком случае кровопускание будет неэффективным. Верно, я применил полученные знания?
Да, совершенно.
По теме инсульта хочу привести такие факты. Например, Россия занимает 2 место в мире по количеству инсультов. На 1-м месте Болгария почему-то. На 3-м Китай. Только в Москве каждый день инсульт случается у 80-120 человек. Причем до 30% больных с острым нарушением мозгового кровообращения составляют люди трудоспособного возраста, не достигшие 50 лет. Алла Борисовна Пугачева в одном из интервью признавалась: «Ничего не боюсь, кроме инсульта. Не хочу на 10 или 15 лет превратиться в овощи, жить, принося мучения себе и близким». И я с ней, Юлия Эдуардовна, согласен, поэтому большое умиление вызывают знатоки, которые снисходительно похлопывают по плечу человека, ведущего здоровый образ жизни, со словами: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Они не понимают, что это один из итогов жизни – умереть от старости лет в 90, может быть, лет, в общем-то, здоровым и никого не мучая. Знаете, был такой поэт Иван Иванович Тхаржевский.
А, это тот, который знаменитый переводчик Омара Хайяма.
Совершенно верно. Мне очень нравится рубаи в его переводе. И у него есть такое стихотворение. «О легкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как мрачно все кругом. Бог ответил: подожди немного. Ты еще попросишь о другом. Вот уже кончается дорога, с каждым годом тоньше жизни нить. Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить».
Да, что-то мы о смерти заговорили.
Действительно, ведь тема нашего разговора о спасении. Я предлагаю поговорить о спасении на водах. Казалось бы, курортный сезон прошел и отпускной, но люди перешли в бассейны. И вот достаточно свежий случай. Его мне рассказал мастер спорта по плаванию, чемпион по морскому многоборью Владимир Чесноков. Благодаря своему статусу он вхож во многие бассейны. И вот в одном совершенно случайно увидел камеры слежения лежащего под водой на дне мальчика. В мгновение ока он туда бросился, достал бездыханное тело и за считанные секунды вернул его к жизни. А что нужно уметь сделать, чтобы повторить поступок Владимира Чеснокова, если понадобится?
Ну, в первую очередь, нужно уметь хорошо плавать, чтобы нырнуть и достать.
Это верно.
Вот. И если вы уверены в своих силах, то подплываем сзади, стараемся подплыть сзади к утопающему и хватить его желательно за волосы, не разговаривать и попытаться вытащить, потому что человек в таком состоянии, он, ну, грубо говоря, плохо соображает и может нанести вред. Если же вы плавать не умеете, то в зависимости от ситуации можно подать утопающему палку, бросить веревку и, естественно, кричать о помощи и звать на помощь.
Ну, вы, наверное, очень правильно сказали об умении плавать и некоторых навыках, потому что утопающий может быть не неопытного пловца и за собой утянуть,
да,
утащить.
Да, вполне.
Еще одно часто встречающееся заболевание, если так можно сказать. Говорят, у головной боли может быть 100 причин. Но есть ли причины достаточно общие и такие же общие, но эффективные методы вспоможения?
Ну, банально, при головной боли можно сделать легкий массаж висков в височной области. Можно применить при этом бальзамы типа «Звездочка», какие-нибудь местно раздражающие средства. Можно принять банально таблеточку обезболивающего, аналгин, баралгин, тримол, спазмолгон, цитрамон. Тоже в зависимости от ситуации. Но если боль не успокаивается, то, естественно, надо выяснять причину, почему же болит голова.
А вот стопы ног в горячую или в холодную воду? Это...
Можно, как вариант, рефлекторное расширение сосудов.
Горячую?
Да, горячего, да. Помогает.
Еще вопрос по этой теме. Несколько лет назад в русскоязычной версии журнала «Zeit und Schrift», что в переводе означает «штрихи времени», я прочитал об открытии, сделанном еще в 1993 году швейцарским ученым Рене Шумперли. Оно было связано с коррекцией первого шейного позвонка атланта. И там было сказано, что через первый шейный позвонок проходят артерии, которые питают кору головного мозга и... смещенный атлант способен их передавливать. Это может быть причиной головных болей и мигрени. Способна ли коррекция атланта устранить эти недомогания?
Вполне, если это грамотно сделанная процедура именно по этому методу, то если головные боли обусловлены именно этим, это вполне может быть методом лечения.
Если я правильно понимаю, эта процедура не может быть навредить, так как при применении этого метода не касаются ни самого атланта, ни какой другой части позвоночника. Речь идет о массаже специальным прибором коротких затылочных мышц и снятии с них напряжения, верно?
Да, конкретно эта методика, она не при грамотном ее проведении, она не может навредить, не повреждаются ни сосуды, ни связки, ни сам позвоночник.
А еще опасения пользоваться этой методикой, наверное, вызывают расплодившиеся подражатели и непрофессионалы. Например, я читал, в России только 2 человека прошли обучение в Швейцарской академии и имеют сертификат на проведение процедуры «Атлас-профилакс». Это доктор Шацкий и еще кто-то. Так что будем доверять профессионалам. А теперь про неожиданно возникающие боли в прямо противоположном месте, крестце. Часто говорят, схватило поясницу. Что тут можно экстренно применить?
Ну, во-первых, покой. Во-вторых, принять удобное положение тела. Опять-таки, обезболивающее. Потом, в зависимости от того, что послужило причиной, можно сделать либо несколько определенных упражнений, вот, которые могут помочь разблокировать этот отдел, если была именно в этом причина. Ну, либо уже надо обращаться к мануалистам, кинезиологам, остеопатам.
Недавно услышал новое слово «экзомассаж». Знаком ли вам этот метод, как это выглядит, и способно ли это помочь нашим поясничным страдальцам?
Ну, насколько мне известно, довольно-таки неплохой метод, который основан на действии электромагнитными волнами сверхнизкой частоты. И он, благодаря тому, что он очень эффективно расслабляет мышцы, как гладкую мускулатуру, так и скелетную, то он вполне может помочь... снять спазм, который вызывает боль, и освободить нервные корешки и сосуды, снять отек, и, в общем-то, боль довольно-таки хорошо купируется.
Говорят, этот экзомассаж помогает даже женщинам забеременеть.
Да, есть такое.
Сейчас на улице плюсовая температура, но все может измениться очень быстро. Как говорил Карлос Кастанеда, в мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь хотя бы минуту. Юлия Эдуардовна, так как нам уберечь себя в холода и морозы, если они наступят? Во-первых, как одеваться?
Ну, одеваться. Грамотная обувь, грамотная одежда. То есть обувь, да, не должна быть тесная. Она должна надеваться на шерстяной носок. Одежда, лучше всего одеваться по принципу капусты, потому что многослойность – это самый лучший способ сохранить тепло. Воздушная прослойка между слоями одежды, она не дает остыть.
Курение, алкоголь, голод помогают замерзнуть человеку?
Однозначно.
А как согреться, если долго стоишь на остановке или в дороге сломалась машина?
Движение – это жизнь. Не надо сидеть, не надо просто стоять. Надо ходить, двигаться, топать ногами и хлопать, и себя обхлопывать руками, и обязательно согреешься.
То есть известное шутливое выражение «не спи, замерзнешь» – вполне себе практический совет.
Однозначно.
Далее идем по ухудшающему сценарию. Несмотря на все предосторожности, мы получили обморожение или к нам привели обмороженного человека. Как определить степень обморожения и что надо делать в каждом конкретном случае?
Степень обморожения, на первый взгляд, определить не так легко. Все зависит от того, сколько времени человек провел на улице, какая была температура, в каком он состоянии находится. Если обморожена выступающая часть тела, то как признак будет побледнение кожных покровов, покалывание в этом месте и, может быть, даже онемение. Если это более тяжелый случай, но это, как правило, уже где-то через сутки, там могут появиться пузыри, которые наполнены жидкостью прозрачной или кровяной, в зависимости от степени.
Сразу растирать обмороженные места шерстяными варежками не всегда хорошо.
Растирать, да, не рекомендуется. Только если вы уверены, что это легкая степень. То только-только начало покалывать, можно потереть. Если уже больше, то нежелательно. Лучше просто укутать в тепло и дать горячий чай, горячую жидкость какую-то, просто согреть человека.
Кроме обморожения, есть еще один вид попадания в нехорошую ситуацию. Это переохлаждение, которое тоже может привести к летальному исходу. Помните бедного замерзающего в ледяной воде Ди Каприо в фильме «Титаник»?
Да, тот эпизод, где он держится рукой за кусок обшивки корабля, и его спутница ему поет песню.
Летит Джозефина.
Летит Джозефина, да.
В крылатой машине. Все выше и выше летит. Точно. Но я хочу рассказать другую историю. В 1989 году на лучшей атомной подводной лодке Советского Союза «Комсомолец», когда она возвращалась из боевого похода и шла под водой в Норвежском море на глубине 300 метров, случился пожар. Огонь локализовали, хотя не обошлось без жертв. Атомный реактор остановили, а вся команда поднялась на верхнюю палубу и стала ждать спасательные корабли, которые уже спешили на помощь. Но случилось непредвиденное. Запертый внутри огонь прожег переборки, повредил обшивку, лодка потеряла герметичность и за считанные минуты вертикально ушла в воду. Люди оказались в ледяной воде. С момента затопления «Комсомольца» и до прихода к месту катастрофы спасательной плавбазы прошло чуть больше часа. Это время оказалось роковым для большинства членов экипажа. 16 человек утонули, а еще 16 умерли от переохлаждения. Но самое трагическое произошло уже на борту корабля. Троим из спасенных, которые уже были переодеты в теплые халаты, пили горячий чай, их состояние на первый взгляд не вызывало опасений. Им стало плохо, и они скончались. Тогда врачи не смогли назвать причину, и стало понятно, что медицина не готова к таким ситуациям. А с тех пор появились объяснения происшедшему?
Ну, это было вызвано тем, что при переохлаждении возникает генерализованный сосудистый спазм периферический для того, чтобы оставить кровоснабжение самых жизненно важных центральных органов. А когда начинает человек интенсивно согревать, этот спазм снимается, то есть сосуды расширяются, и вся эта
холодная кровь,
она устремляется внутрь ко всем органам, и, естественно, возникает резкое ухудшение. Поэтому не рекомендуется интенсивное согревание при переохлаждении.
Ну а если кто-то, не дай бог, провалится под лед, окажется зимой в ледяной воде, но спасется, как ему себя вести, что предпринимать?
Если провалился под лед, в первую очередь нужно освободиться от всего тяжелого, что есть. Если есть какие-то сумки, естественно, все это постараться с себя снять аккуратно. Попытаться подгрести край льдины именно в том месте, откуда он обломился, потому что в этом месте уже он подошел, и значит, лед там более устойчивый. Вот. Распластавшись на льду, нужно попытаться выбраться, поочередно закидывая ноги. И нельзя вставать сразу на лед, нужно ползком ползти до берега или до более устойчивого места. И по возможности, естественно, нужно как можно быстрее бежать к дому, к людям, поменять одежду мокрую и звать на помощь.
Вот мой один знакомый спортсмен, который занимался плаванием в холодной воде, еще вот чуть, если дополнить ваш совет, переодеться в сухую спортивную одежду и 10 минут интенсивного бега на месте, а не вот не горячий чай, как пытались спасти людей с комсомольца. Еще одна зимняя тема. У меня есть один хороший товарищ на Фейсбуке, и он постоянно постит фотографии своего склада погребка, заставленного соленьями и вареньями. И я думаю, что не он один сделал заготовки на зиму. И в таких консервированных продуктах нас может поджидать такая неприятная и даже смертельно опасная вещь, как отравление спорами ботулизма. Как его распознать? По каким симптомам? И что делать?
Ну, во-первых, возможно изменение самой банки с консервами. Может быть, бомбаж, да, вздутие крышки. Однозначно такие консервы есть нельзя. Но чаще всего это происходит, когда... Дело в том, что ботулизм, он не меняет вкус продукта. Поэтому едят и даже не замечают. И бывает так, что из одной банки, там, поскольку прорастает, как сказать, гнездами, то есть в одном месте может быть заражен продукт, а другую ложку берешь, уже другой человек, и там все нормально, все чисто. Поэтому одни травятся, другие нет. Но если, например, вы съели такой продукт, зараженный спорами ботулизма, то нужно обратить внимание на симптомы отравления. То есть поначалу будет, как обычно, тошнота, могут быть боли в животе, слабость. Постепенно эта слабость нарастает, и к концу первых суток уже она будет довольно выраженная. Будут нарушения зрения, то есть, может быть, сетка, туман перед глазами, может быть, двоится в глазах, могут глаза сложно открыть. Постепенно нарастающая слабость, она перерастает в затруднение глотания, то есть человек не может нормально есть, вот. И уже в тяжелых случаях поражаются дыхательные мышцы, человек просто не может дышать.
Катание с горок на санях всегда было любимым зимним развлечением для детей и взрослых. Но сейчас сани и ледянки заменили мягкие раскрашенные баллоны, которые называют ватрушками. А сам процесс катания на них даже получил специальный термин – тюбинг. Так вот этот самый тюбинг оказался чрезвычайно опасным. У ватрушек плохая амортизация, хорошая скорость и полная неуправляемость. Как следствие, за прошлый год масса материалов в кыргызстанской и российской прессе о тяжелейших травмах, которые получают в основном женщины и дети. Совет по безопасности. Кататься с невысоких проверенных на отсутствие ям, камней и буераков склонов. А что делать, если случится травма, например, перелом носа?
Перелом носа, во-первых, если есть кровотечение, то желательно сделать тампон с 3% перекисью водорода, если есть рядом аптечка. Либо банально приложить к переносице холод, то есть снега много, вот, и наложить повязку. Естественно, ехать в травмпункт.
А если перелом ноги?
Обездвижить конечности, если есть чем иммобилизировать, то есть там какая-то шина импровизированная, может быть, что-то есть, какие-то дощечки, палочки, очень аккуратно нужно прибинтовать и только в обездвиженном, в лежачем положении транспортировать. Обязательно обезболить, конечно, все, что есть.
Сильный ушиб, трещина, гематома, тоже ничего хорошего. Как здесь действовать?
То же самое. Любое обезболивающее и обеспечить неподвижность этой конечности можно намазать, если есть какие-то обезболивающие противовоспалительные мази, гели, и обязательно в травмпункт, чтобы осмотреть на предмет перелома.
Спрошу еще про один вид травм. Осенью, вот не так давно, ехал из поселка 1 мая в Кант. Расстояние километров 10. Вез меня бывалый охотник и знаток животных Хасан Ахмадович Абдуллаев. Увидев несколько собак, перебегающих дорогу, сказал: «Не позавидуй тем, кто будет ночью пешком возвращаться из Канта в деревню. Видишь, бродячие собаки на зиму в стае собираются». А насколько опасны укусы собак?
Ну, во-первых, сама травма по себе очень неприятная. Она может и инфицироваться, и вплоть до сепсиса. Ну и плюс, конечно, огромный риск заражения бешенством.
Некоторые подумают, Подумаешь, собака укусит. Это же не нож, не пистолет. Я скажу, ребята, вы ошибаетесь. Собака – это тоже оружие. Еще в давние времена я делал ночной репортаж о работе служебных собак. Не знаю, как сейчас, а раньше питомник находился слева от бетонной композиции «Горы и солнце» по дороге в аэропорт Манас. Представляете, да? Осень, ночь, ветер. Начальник питомника капитана Шимолина еще не было, и молодой лейтенантик решил показать мне, как работает его пес. Дал мне подержать свою кобуру, дал понюхать собаке, потом попросил отнести эту кобуру метров за 50, я отнес, вернулся к нему другим путем, а он пустил собаку по следу. В это время из офисного здания закричали, что нас зовут к телефону, и мы пошли к домику. Пройдя несколько шагов, я боковым зрением справа увидел в воздухе летящую на меня тень. Я успел инстинктивно вскинуть руку, прикрывая голову, и поднял полу куртки, а лейтенант успел крикнуть «Фу!». А случилось следующее. Собака, найдя кобуру, почувствовала сильный запах преступника, который ей принес ветер, и молча пошла на задержание.
Укусила?
Не успел, только прикусил. Видимо, команда «Фу!» сработала. Но на излете ударил зубами под лопатку. С неделю было очень чувствительно.
Повезло вам.
Да, можно так сказать. Но другим может повезти меньше. Так что же делать при укусах?
Ну, при укусе в первую очередь нужно промыть рану проточной водой, желательно с мылом. Желательно пользоваться хозяйственным мылом, потому что мы никогда не исключаем возможность заражения бешенством, а щелочная среда мыла, она помогает уничтожить возбудителя бешенства. И ни в коем случае нельзя сразу заливать йодом, зеленкой, перекисью, чем угодно, только промываем водой. Чем дольше, тем лучше. Если рана глубокая, есть кровотечение, нужно в какой-то момент определенное количество крови выпустить, чтобы также удалить слюну животного. Вот, наложить повязку и бежать в травмпункт, там уже будет решаться вопрос о проведении, может быть, специфической антирабической терапии.
А превентивные меры? Как вести себя при встрече со стаей бродячих собак?
Ну, как правило, собаки сами не нападают, они проявляют агрессию в ответ на другую агрессию, но в стае они действуют более смело, конечно. Самое главное здесь не показывать своего страха, не бояться, потому что собаки это очень хорошо чувствуют. Вот, желательно либо спокойно разговаривать, постараться потихоньку отойти за какое-то укрытие, ни в коем случае не бежать, если только короткие перебежки.
В глаза не смотреть.
Глаза, да, не смотреть и вести себя уверенно, спокойно. Можно сымитировать какое-то действие, то есть поднять камень, поднять палку, но не бросать, а сделать вид, что бросил. То есть попытаться напугать.
Резко нагнуться за камнем.
Да, можно так.
Мы тут поминали фильм «Титаник», а я вспомнил еще одну картину, фильм «День сурка». Это событие, кстати, будет уже в феврале происходить в разных странах. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Значит, зима скоро закончится, весна будет ранее. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно в нору. Будет еще 6 недель зимы. Так вот, в фильме «День сурка» известный актер Билл Мюррей в роли метеоролога Фила Коннорса спасает мэра города, подавившегося костью. Но у героя, попавшего во временную петлю, было время подготовиться. А что делать нам, неподготовленным, в таких случаях?
Можно, опять-таки, подготовиться. Существует так называемый прием Геймлиха, который необходимо применить в этом случае. Он довольно прост. Вы подходите сзади к пострадавшему, обхватываете его сзади, правую руку сжимаете в кулак и резко надавливаете на область эпигастрия, то есть верхнюю часть живота по центру, и левой рукой помогаете, и вот это сделаете несколько резких таких надавливаний. В результате этого повышается внутрибрюшное давление и выталкивается предмет, который застрял в дыхательных путях.
По данным Всемирной организации здравоохранения, падения являются второй по значимости причиной смерти в результате непреднамеренных травм в мире. Что нужно делать, если вы оказались на улице рядом с упавшим человеком, и чего делать не нужно?
Ну, во-первых, нужно поинтересоваться, где болит, как, насколько удачно, неудачно упал человек, уже действует в зависимости от обстоятельств. То есть не нужно ни в коем случае сразу резко попытаться его поднять. Вот.
Что, возможно, там что-то со спиной.
Да, потому что, да, это может быть и травма спины, и, может быть, перелом какой-то. Мы можем только навредить человеку. Вот, и обратиться за помощью. Может быть, и мобилизацию ту же самую, вызвать скорую помощь, помочь принять более комфортную позу.
Юлия Эдуардовна, спасибо за медицинский ликбез и успехов вам в вашем благородном деле.
Пожалуйста.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Профориентация». С вами были врач-реаниматолог Юлия Зубкова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».